говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Декабря в 19 часов в пятницу в Большом зале Центрального дома ученых в исполнении столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика на концерте «Вечная классика» прозвучат музыкальные шедевры великих композиторов. 41-я симфония Моцарта, называемая «Юпитер», и 7-я симфония Людвига ван Бетховена. Виктор Александров на портале «Музыкальные зоны» в своем обзоре «Венец романтизма» на один из концертов столичного симфонического оркестра пишет так. «Столичный симфонический оркестр – ярко зарекомендовавший себя коллектив. Его основал известный московский дирижер Владимир Горбик весной 2017 года. С первых же месяцев своего существования в творческом активе нового оркестра наметились ожидаемые векторы развития и перспективы. Он неоднократно выступал с концертами в Большом зале Московской консерватории, Архиповском музыкальном салоне Международного союза музыкальных деятелей, в Центре исполнительских искусств Университета Адельфи в Гарден-Сити, Нью-Йорк. Мировая аудитория высоко оценила исполнительское искусство столичного симфонического оркестра благодаря целеустремленности и пламенной энергии его художественного руководителя и главного дирижера Владимира Горбика. Владимир настолько увлечен процессом музицирования на сцене во время концерта, что порой не осознаешь естественного присутствия в зале. Это уже действительно музыка каких-то высших сфер. Владимир Горбик – потрясающий музыкант со своим оригинальным видением и восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей, а таких искренних и по-настоящему любящих и ценящих классическую музыку немало. Адрес: улица Пречистенка, дом 16, 5 минут пешком от станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести в кассах зала и на сайте Дома ученых cduran.ru. Справьте по телефону 8-495-637-45-55. 8-495-637-45-55.
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира – 8-959-59-39. Код Москвы 495. Звонить нужно 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Будем рады общению. С праздником вас, дорогие слушатели, братья и сестры. В день святого Михаила Архангела у нас у всех день ангела, потому что мы празднуем всем небесным бесплотным силам. Ангелам, архангелам, власти, начало, господство, престолы, силы, многоочатые херувимы, шестокрылатые серафимы, молите Бога о нас. И все архангелы во главе с архистратигом, Божьим Михаилом, защитите Россию и помогите русскому православному народу отстоять правду, достоинство и спокойную жизнь во Христе. Поздравляю всех с Днем Ангела и особо сегодняшних именинников, кто носит имя в честь Архангела Михаила. Вот в том числе я хочу поздравить президента благотворительного фонда «Энциклопедия» Серафима Саровского Михаила Орландовича Мендосу Блондона, который много трудится во славу Божию для просвещения соотечественников, для помощи немощным, а в конечном счете для России. Многое и благое лето всем Михаилам, здравия, спасения, процветания. Да осенит нас всех своими невещественными крылами грозный и мощный наш покровитель, святой архангел архистратик Михаил. И приглашаю вас, дорогие друзья, 14 декабря, это четверг, 18:30, половине седьмого вечера, в Дом русского зарубежья на концертный вечер в память наших святителей, архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, митрополита Серафима Чичигова и преснопамятного нашего современника, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. На вечере выступят священники, общественные деятели, и, конечно, будет концерт мастеров искусства, где прозвучат произведения вокальные, инструментальные произведения наших великих классиков русских – Чайковского, Глинки, Рахманинова, Цезаря Кюи, а также произведения из музыкального наследия митрополита Серафима Чичигова. Приходите. Концертный вечер состоится, повторю, 14 декабря. Четверг, 18:30, дом русского зарубежья, Нижняя Радищевская улица, дом 2, метро Таганская, Кольцевая, рядом, буквально там 2 минуты идти. Билеты 500 рублей перед началом концерта. Концерт и вечер устраивает Международный фонд славянской письменности и культуры. Мы еще понемножечку держимся. Спаси Христос, дорогие братья и сестры, до встречи. И хочу вспомнить, что в день Архангела Михаила в 2005 году состоялся первый съезд восстановленного Союза Русского Народа, Союза Михаила Архангела. Председателем был единогласно избран Вячеслав Михайлович Клыков, наш великий скульптор, народный художник, патриот. И вот там был принят устав с резолюцией, где было сказано: «Союз русского народа, всероссийская, всесословная организация, проверенная и завещанная нашими предками, надежное средство самоорганизации русского народа и взаимопомощи по всем направлениям нашего бытия». Увы, Союза русского народа сейчас, к сожалению, не стало после смерти Вячеслава Михайловича Клыкова, и очень жаль. Все другие народы имеют свои организации, национальные, подчеркну, национальные организации, помогают своим, защищают, ориентируют, а русские, к сожалению, разобщены, и все, ну, национальные русские, к сожалению, сводится к интернациональному и многонациональному. И вот кроме Русской Православной Церкви, русскому человеку даже некуда пойти, чтобы почувствовать единение, поддержку, утешение и помощь. Но нашу церковь, слава Богу, врата ада не одолели и не одолеют. И святой Архангел Михаил на страже и всегда приходит на помощь верным. И так будет всегда. А сейчас я с радостью представляю наших дорогих гостей. Вы их знаете. Это митрофорный протоиерей, отец Владимир Полторак. Дорогой батюшка, спасибо. Очень рады вас слышать и видеть. Благословите всех, кто нас слушает и кто в студии. Спаси Христос. И с вами ваш друг, можно сказать, да? Замечательная православная журналистка, публицист Виктория Александровна Бедунина. Виктория Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, дорогой батюшка, я сейчас отстояла службу в храме на Соколе, Всехсвятский храм. Там была такая дивная служба, посвященная скоропослушнице иконы. Молились все так благоговейно. Вот могли бы вы что-то сказать об этой иконе?
Да, это одна из реликвий Православной Церкви, находящейся сейчас на Афоне, в Дахиаре. И мне приходилось неоднократно к ней прикладываться и петь около нее. Вот. И всегда, когда какие-то трудности, вот, что-то не получается, и обратишься к ней, и она сразу раз и помогает. Вот. И всегда помогает, скоро на руку, понимаете, скоро на действие. Я хотел бы немножко, вот мы сейчас говорили о союзе, который Клыков, значит, организовал.
Воссоздал.
Воссоздал, да. Я тоже был там, и у меня тоже есть членская книжка.
И значок.
Вот, да, и значок. Вот 48-й номер у меня. Вот,
у меня второй.
Ну, так ты же ближе была к началу, а я немножко, так сказать, посередине находился. Вот, и что вот сегодня, так сказать, Нина Васильевна очень правильно сказала по поводу вечера 14 числа. Хотел немножко два слова сказать о священномученике Серафиме Чичагове. Вы знаете, вот когда говоришь о нем, то не видишь конца той деятельности, того, что он сделал. Он постоянно делал. И был иконописец, и был военным. Он написал книгу о русско-турецкой войне. Но самое главное, он занимался прославлением Серафима Саровского. Два тома этой, так сказать, труда легло в основу канонизации. Прочитав ее, царь сам прибыл на канонизацию Серафима Саровского в Саров. Это было торжество из торжеств.
И акафист написал.
Да, и акафист написал. Но дальше он еще очень много помогал патриарху Тихону, потому что 18 ноября 1917 года состоялся собор, и с 17 года уже этого, так сказать, столетия, то есть да, празднуется именно этот день этого собора. И на этом соборе был, значит, митрополит Чичагов Серафим, и он стал святым. Именно вот те, кто присутствовал на этом, так сказать, соборе, они практически все стали святыми. И вот одной из деятельностей Серафима, митрополита, была музыкальная деятельность. Понимаете, вот Нина Васильевна сказала, что там будут звучать эти произведения. Я скажу просто несколько названий, которые просто должны как магнит вас примагнитить к этому вечеру. Вот, ну, допустим, одно из произведений «Видение будущего». Услышьте это видение будущего. Или «Искушение». Вот музыкальное произведение «Искушение». Вы знаете, когда я начал готовиться к тому, что Нина Васильевна сказала, что 14 числа, я, наверное, две ночи все время слушал эти произведения. Я никак не могу отойти от них. Они все время во мне. Или, допустим, когда на небе заря зажжется. Вот услышите это.
А зачем сомнения?
Да, зачем сомнения, да.
Чудный совершенно, да.
Да. Душа изнемогла. Знаете, моя душа тоже изнеможет иногда, но вот услышать, как она это делает, это только можно, услышав эти великолепные, вы знаете, не имеющего, понимаете, никакого сравнения с другими произведениями. Это выставлено. И, понимаете, вот этот великий русский святой был властью выброшен 84 года на
81
на яму, так сказать, Бутовскую полигон. Его привезли, он не мог ходить, и расстреляли. И вы знаете, вот я почему об этом так сейчас говорю, потому что хотелось бы поделиться такой мыслью. Вы знаете, когда святейший патриарх на Казанскую показал Казанскую икону Божьей Матери в Кремле, вот, я возликовал, понимаете, это было действительно какое-то такое радостное состояние. Но в тот день я не смог пойти в Казанский собор, чтобы приложиться к этой иконе. А так получилось, что 7 числа, это день, мы знаем, что это такое за день, и я был настолько поражен той бездуховности, которая нашим государством так, сейчас владеет. На кладбище, вот, у этого вот престола Пергамского люди с красными знаменами, так сказать, фотографируются, закусывают, так сказать, веселятся. На кладбище вообще нельзя веселиться, а там веселятся. И на Красной площади стояли орудия убийства, защиты и убийства. И там, знаете, сколько было народу? Подойти к этим орудиям было тяжело. А вот Казанской иконы Божьей Матери никого не было. Я практически один находился около иконы, понимаете? Я просто разрывался на части. Как так можно? Вот святыня. Святейший патриарх сказал об этом, показал ее, явил ее нам опять. Вместо того, чтобы ходить с этой иконы вокруг Кремля, по Красной площади, петь гимны Божьей Матери. Нет, совершенно площадь была окружена совершенно другими понятиями и смыслами. И вот я еще, знаете, пока не ушел так далеко, так как мы поздравляем всех с Днем Архангела Михаила, у нас есть, у меня есть, знаете, друг, это даже нельзя сказать, брат, даже собрат, я ему сослужаю всегда, это архиепископ Михаил Женевский Донской. Вы знаете, столько с ним было связано открытий, чудес, вот, и даже чудо воссоединения русской зарубежной церкви с нашей церковью, понимаете? Это было чудо, потому что, зная его и много лет общаясь до этого события, которое произошло в 2007 году, вот, я просто видел, как из ничего, из камня, из льда нежелания и непонимания это потом растопилось и превратилось в сад любви. И вот в этом саду одно из самых главных мест занимает архиепископ Михаил, потому что благодаря его труду, его молитве, его постижению, так сказать, всей глубины того события, которое должно было произойти, и тот крестный ход, который был организован по всей России, по всей нашей стране, от Владивостока до Бреста, от Бреста до Херсона, от Херсона до Мурманска, и вот и Виктория Александровна, она непосредственно вот, принимала участие, она может просто немножко шире рассказать об этом событии. И да, вот какой-то звонок, простите.
Да, звонок, я, да, если да. Можно. Прервемся?
Ну, конечно, надо.
Дорогой радиослушатель, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вечер.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, Владимир.
Бог
Батюшка,
благословит.
Можно немножко... ну, хотелось бы сначала поздравить всех нас с праздником Днем Ангелов и попросить немножко о роли ангелов. Есть, вот, например, архангел Серафим, архангел молитвы. То есть как вот о роли этих архангелов. Если можно, несколько слов о чудовом монастыре, об этой молитве, что как бы было написано на паперти чудового монастыря, как ее называют.
Вы знаете, это очень длинная история. Я вот расскажу, что как бы... вот я своим духовным чадом рассылаю накануне праздников иконографические образы того или иного святого или Божьей Матери. Вот, и здесь, на этот день я разослал 7 совершенно уникальных, так сказать, иллюстраций к этому празднику. Вот, начиная с XI века и кончая XVI веком, где вы просто можете увидеть, что такое, так сказать, архангелы, и что они делают на небесах, и что они делают с нами. Они нам помогают жить, они нас очищают, так сказать, от нечисти, оберегают, а сам Спаситель Иисус Христос изгоняет то бесовство, которое, во что превратились эти, так сказать, архангелы, сошедшие, сброшенные с неба, и которые вселились в человека. Только молитва и сам Иисус Христос изгоняет этих бесов из человека. Вот. Поэтому, если вам будет это интересно все услышать, приходите к нам в храм, вот, и тогда спокойно мы на эту тему поговорим. И вот все же, Виктория Александровна, вы вот участница таких событий огромных, вот, и плюс вы... хотели сказать о том, что произошло буквально недавно на ее малой родине. Вот, и вот мне кажется, что это тоже будет уместно сейчас об этом сказать.
Дорогие братья и сестры, совершенно лишний раз я убеждаюсь в том, что все промыслительно, даже вот нынешняя встреча, сегодняшняя, Нины Васильевны, которая ведет наш замечательный разговор, она как бы тоже промыслительная. Ведь мы с отцом Владимиром родом с Малой Руси, с одного места фактически, с центра, скажем, Украины, вот, соседних городов. И получается, что иногда мы разговариваем о том, что, например, даже вот сейчас батюшка сказал, что люди не проходили мимо храма, где находилась Казанская икона Божьей Матери, а на площади, Красной площади, стояли орудия убийства. Это были не орудия убийства, это были не точные копии, а просто участники парада Победы, парада 1941 года, который состоялся, и воины, и защитники Москвы уходили на фронт.
Есть разница между, так сказать, Божьей Матерью и орудиями.
Пускай вы знаете, что... Ну, тогда дело в том, что организаторы военного парада в память тех, кто уходил на фронт с этого храма, ведь Красная площадь – это храм под открытым небом, правильно?
Кладбище под открытым небом. Да, я согласен.
Вот. Тогда, значит, надо было, чтобы сотрудники и представители Русской Православной Церкви позаботились о том, чтобы люди, осознав значение этой великой святыни, пришли и поклонились ей. Вот. Поэтому не надо спутывать одно с другим, потому что все время мы можем привести со средних веков, сначала все время шла борьба за сохранение нашей веры и убийство нашей веры. Вот. И это даже было, и прежде всего это было связано всегда с Киевской Русью. В Киеве мы приняли священное крещение, и в Киеве постоянно возникали потом разные унии, разные разлады. В XVII веке до создания Киево-Могилянской академии вообще не было ни одной русской школы, были только одни школы латинские.
Греко-латинские.
Вот, унятские. Вот, и благодаря, вот есть прекрасная статья писателя Ивана Семеновича Нечу-Левицкого «Уния и Петру Могила, киевский митрополит». Вот он там рассказывает, этот писатель в XIX веке, о том, что было на Украине в начале, или не на Украине, это Малороссии, Киев, Центральная Россия, Волынь, все это же во что было превращено. Когда даже поляки заезжали в храм на лошадях, вы знаете, что все пасхальные куличи испекали еврейки в храмах, точнее, не в храмах, а в кабаках, которыми они владели, и выдавали православную пощёчину. Вот. Мы все это забываем. И поэтому не случайно то, что сейчас произошло. Мы же помним, как и когда случился этот Октябрьский переворот, то именно на Украине прежде всего была попытка создать новую украинскую церковь. Это же так.
Было.
Было. Вот. И, к счастью, не удалось это сделать. Оказались священники и владыки, которые верными были своей клятве. Как и сейчас, например. Так, например, особое место на территории этой Малороссии занимает не только Киев, но и Черкасы, наши родные с вами, потому что именно в этом городе 18 мая 1848 года Богдан Хмельницкий писал письмо царю Михаилу Федоровичу о том, что он хочет, просит, умоляет о воссоединении России и с казаками, с вот этой частью России, о воссоединении России. Вот. Алексей Михайлович долго думал, как мы знаем, 5 лет. Второе посольство было. И именно на Рождество Христово, на крещение, на Рождество Христово 1654 года состоялось воссоединение. И в Черкасах, как вы помните, был сначала институт, потом университет, 300-летие воссоединения. И где теперь это стело уничтожено? А сейчас, вы же знаете, когда мы подъезжаем к Черкасам, там же наши в ноябре месяце, 80 лет назад, переходили с левого берега на правый.
В Черкасах?
И в Черкасах тоже. И там везде. Весь правый берег, это 100 метров вверх. И в Киеве, и по льду, и подо лед. Вы же, это же было сколько жертв осуществлено. Это вот эти места потаенные. И поэтому все время там устраиваются разные вот эти провокации международного толка. Я вспоминаю, когда в конце 80-х, в начале 90-х годов было создано в Москве товарищество любителей украинской культуры и литературы, и возглавлял его прекрасный генерал, он контр-адмирал Александр Семенович и Иванченко. Он был писателем, он из хламов, архивов, которые тогда были закрыты, вытаскивал архив величайшего нашего русского путешественника Миклуха Маклая. И он был писателем, он написал роман.
Я племянницу знал.
Ну, а я работала у него заместителем в этом товариществе. А он был членом Союза писателей, значит, Советского Союза. Хорошо знал Олеся Терентьевича Гончара. И как это начинается, вот это всегда разброд. Он говорит, мы идем с ним по Крещатику, сидят студенты. И что-то возмущаются, долой советскую власть и так далее. А, и, этот Олесь Терентьевич останавливается с ними, дает им деньги, вот, и говорит: «Хлопцы, если бы я был моложе, я был бы с вами». А он говорит: «Вы что? Вы что, вы забыли, кто вашу тронку спас? Алексеев, Михаил, русский Алексеев, писатель, вас нигде не печатали, а русский писатель Алексеев опубликовал ваш роман. Вы что, вы помните, как вас здесь эти так называемые украинцы травили?» Вот. И потом это все продолжалось. И когда мы как раз в Киеве проходили первые славянские торжества, это, вот, и я вижу, тогда лавра была еще вся запущена, разрушенная. И я вижу Николай Бурляев со своей красавицей Натальей Бондарчук, тогда супругой, счастливой, что какой-то праздник состоялся, что вот началось славянское единство. А я прихожу в квартиру художницы одной, которая была членом Союза художников по вышиванке, вот украинской вышивали, и транслируется заседание Совета Верховного Совета Украины, и все смотрят это, а тут же передают о том, что с Израиля прибыли первые множительные аппараты, факсы, и все. Она говорит, все засыпано этим раздаточным печатным инструментарием. Поэтому нам не нужно. Я вспоминаю часто, вот когда мы так говорим, я особенно обращаюсь к людям, я вспоминаю, мой муж покойный многие годы работал в Институте философии вместе с Александром Александровичем Зиновьевым. И можно, он мне, который никогда не говорил неправду, ложь для него это было просто, он сказал, что он был один из последних советских людей, с кем Зиновьев встречался в метро, он боялся, что что-то... В общем, он, Зиновьев, сказал, что встречаемся, Анатолий Евгеньевич, в метро, я уезжаю. И вот он уехал, потом вернулся, вот, а потом перед смертью позвонил Толе и сказал: «Я целился в СССР, а попал в Россию». Вот поэтому, когда мы что-то говорим, мы должны думать о том, во что мы попадем, во что мы попадем. А вот вы, мне кажется, представили, или кто-то другой, вот есть замечательная женщина, сегодня я хочу поздравить ее приход. Эту женщину я никогда не видела, она живет на Кубани, зовет ее Ольга, она живет в поселке Черноморске. У них сегодня в храме Архангела Михаила праздник. Они всегда помогают нам, и лично это Ольга и ее подруги, когда мы с фондом апостола Павла что-нибудь начинаем, они всегда активно, хоть копейку, хоть две, хоть 500 рублей, но всегда присылают. Это они так защищают тоже Россию, понимаете? Вот сегодня она, да, и прислал кто-то мне видео. Священник, такой добренький, крупный, протоиерей, на экране, и он говорит: «Я вам сейчас покажу, посмотрите». Это подземный храм, который наши воины вырыли на передовой. Начал строить один человек. Он просто взял лопату и начал рыть. И они вырыли подземный храм более 100 метров. И когда рядом с ними сражаются воины, мусульмане увидели, что сделали христиане православные, они построили свою мечеть подземную тоже. Это тоже... Наши, русские. Вот, поэтому Русь сильна вот верой и необъяснимыми вещами. Поэтому сегодня праздник чудесный. Владыку Михаила, которого Господь одарил такими возможностями, столько сделал для России и для всех нас, мы поздравляем. И ждем вас, владыка, в России.
Да. Он у нас бывал на Радонеже.
Так не,
он
не
должен
только,
жить с нами.
Он жить должен. Нечего ему там живее. Владыка, нечего вам сидеть в Женеве. Приезжайте к нам. Россия вас ждет.
Зарубежная церковь, вот я иногда встречаюсь с представителями не только духовенства, но и миряне зарубежной церкви, они говорят, что... Как бы в нашей церкви благодати нет, и зачем было соединение, все такое. И вот я всегда вспоминаю митрополита Серафима Чичагова, который говорил: пока литургия без искажения, благодать не отступит. так оно и есть.
Да.
У нас звонок. Батюшка, тогда теперь продолжайте вы.
Да.
Так вы же были духовным чадом владыки Иоанна Снечева.
Да, так получилось в моей жизни, что... да, ну, кстати говоря, с Иоанном Шанхайским мы тоже как бы через владыку Михаила знакомы, потому что владыка Михаил был духовным чадом владыки Иоанна Шанхайского. И вы знаете, это один из владык, и вернее, один из святых русской церкви, который был, значит, в сане, так сказать, епископа юродивый. Понимаете, у нас все время были юродивые такие вот простолюдины. Вот. А это именно настолько вот его любовь и искренность, вот, она просто поражала всех. Он ходил босиком, понимаете.
Спал сидя,
потому что он боялся заснуть, всем. Потому что надо было молиться. Вот, он сначала, значит, в Китае возглавлял, так сказать, окормлял, в Шанхае окормлял наших, так сказать, людей, которые были изгнаны из России. Потом, значит, переехал в Японию, из Японии в Шанхай, и там он очень много людей к нему приехало из Шанхая, потому что тогда пришли коммунисты, Мао Цзэдун, вот, и ему, конечно, было не нужно вот присутствие русских людей именно в Китае. Кто-то звонит там.
Звонят, да? Сейчас ответим. Да, батюшка, владыка Иоанн Шанхайский, Сан-Франциско.
Да, он земляк, великий. он тоже из-под Харькова, вот, из-под Харькова.
Да. Вот. Да, да.
Но он всегда был русским.
И Харьков – это Новороссия, созданная Екатериной.
Так в том-то и дело, что сейчас такая боль, что нас разделили.
Так это искусственно все делается.
И тем более кровь теперь между нами.
Из-за того, что мы плохо знаем историю.
Да. Ну, может быть. К нам дозвонились радиослушатели. Говорите, пожалуйста, с праздником. Слушаем вас.
С праздником. Я звонил специально Леониде Васильевне, как бы так успокоить ее. И так из жизненного опыта, вот чтобы уничтожить поросль там на даче, облепихи или ливы. Если ее спилить вровень с землей, то бегут поросли от корней там в 3-5 метрах, и она живет. А вот если ствол спилить там метре в 1.5-2 высотой, и счищать с него каждый год, ну, там, год-два, листики зелененькие, это очень легко, то, не получая корма, корни вымрут. Так что не всегда нужно беречь умирающий ствол.
Вы знаете, простите, пожалуйста, я очень тоже люблю землю и тоже выращиваю облепиху, но у нас передача не облепихи. Когда у нас будет какой-то огородный...
Нет, он говорил о корнях.
Да, а корни, так сказать, это безусловно. Она растет, так сказать, не внутрь, так сказать, не вглубь земли, она растет широко. Вот, поэтому, когда мы будем заниматься вопросами агротехники, садоводства, тогда вы позвоните и расскажите ваши все примеры. Простите, пожалуйста. Это не по теме. Ваш разговор не по теме.
Ну, мы продолжим тогда о владыке Иоанне Шанхайском, да? Я когда была батюшка в Нью-Джерси, там очень много было его чад духовных, они помнили его, и реликвии остались. И действительно, русская зарубежная церковь имеет такого святого, к которому тянутся и англоязычные, и китайцы, и все прочие тоже.
И он одновременно был епископом и Европы, и Америки, и Китая. Понимаете, он объединял весь русский мир, находящийся вне СССР.
И ну, верил вот, в соединение все-таки.
Да, да, он верил, а без этого не может быть, так сказать, и той любви, которую потом, кстати говоря, нам и передал владыка Михаил. Потому что он был его духовным чадом, и он сказал, как только в Париже перестали бить колокола, французы перестали верить. И действительно, вот сейчас Европа вся бездуховная, понимаете, к сожалению. Вот, и только то, что там сейчас появляются наши приходы, как зарубежные, так и такие, и наши, и иммигранты, так сказать, это все, они несут веру в Европу и любовь. Вот, спасибо, так сказать, вот Иоанну Шанхайскому и владыке Михаилу за те труды и подвиги, которые вы совершали. А теперь...
А владыке Иоанне, давайте скажем.
Вы знаете, вот я как раз специально взял вот эту книжку. Вот,
«Самодержавие духа».
Да, «Самодержавие духа». Их, так сказать, по-моему, 12 вот таких книг, которые владыка написал. Вот. И это был философ. Это философ, который в эти трудные дни нашей, так сказать, бытности хрущевские, вот, он собирал материалы, он все время писал, обдумывал, обдумывал. И вот когда получился маленький момент, так сказать, свободы, вот, когда коммунистическая партия вот, разваливалась, и они немножко отпустили так сказать, узду, так сказать, на церкви, и здесь это все пошло как из рога изобилия. Вы знаете, мне приходилось с ними общаться. Даже один раз была исповедь у меня на коленях у него, так сказать, в поезде. Вот. И когда приехала Маргарет Тэтчер, вы знаете, это была очень интересная история в моей жизни. Мы приехали в Петербург специально к владыке, вот, и машина, как раз не доезжая его, так сказать, резиденции на Васильевском острове, она сломалась, я стал посередине, значит, я не знаю, этих улиц, вот, и ни туда, ни сюда, ни завести, ни оттолкнуть. Подъезжают вот эти вот машины, которые с синими лампочками, там в матюгальнике, без матюгальников, так сказать, нас обложили, сказали, убирайте, тут Маргарет Тэтчер, у нас тут, так сказать, система, так сказать, вот, безопасности. А вы что тут делаете? Я говорю, а мы к владыке, вот. Ну, короче говоря, они помогли оттянуть эту машину, так сказать, с дороги, вот, и мы уже такие, будем говорить, испачканные, так сказать, пылью, вот, немножко в нервном состоянии от общения, так сказать, с машинами с синими лампами, вот, и вы знаете, вот идешь к владыке, у тебя все, ну, просто ты вулкан, ты все хочешь, вот это все, что у тебя горит, вылететь, очистить и остыть. И с каждым шагом остываешь, остываешь, остываешь. И походишь к владыке, а что-то... И уже сказать нет ничего, уже все ясно, понимаете, все вопросы решены. Вот, и я помню, когда он стоял на крыльце, вот, он говорит, ну что, Владимир, да, будет у тебя, да, храм построишь, и коровки, и курочки будут, в селе будет, все будет хорошо, но сначала надо сделать одно дело. Понимаете, это было сказано буквально за несколько недель до его внезапной кончины или даже, я бы сказал, пускай меня простят, убийства владыки. Почему? Потому что через 5 минут после, как он умер, мне позвонил, так сказать, лечащий врач владыки и сказал, что...
Да, Валентин Васильевич.
Да, Валентин Васильевич, что его отравили. Но не в этом дело. И вот он тогда мне нам сказал, и Платонову, и мне... Что вот сделайте сначала, а ему, он был, возглавлял отдел по канонизации. И вопрос уже стоял о канонизации царя. Он говорит, пока вы не расскажете историю, не напишете историю русского государства в 20 веке, пока вы не расскажете о масонстве, которое уничтожало русское государство, вот, не может... Да, и, кстати говоря, о Распутине. Вы знаете, вопрос Распутина его всегда интересовал, он все время говорил, что эта книга должна быть одна из самых главных в вопросе канонизации царской семьи. И вот, знаете, Платонов за свой труд поплатился от вышестоящих организаций тем, что вот, он разжигал какую-то, так сказать, вот вражду, хотя он просто говорил правду. Он пользовался особым архивом Советского Союза, который был привезен из Германии, отобран у Гитлера и по этим документам были написаны эти книги. И вот я говорю, владыка, а финансы, а все. Так, вы говорите, все, благословляется, работайте. Ну, я приезжаю в Москву, Платонову говорю, что, ну, говорит, работаем. А где, чего такое? И получилось так, что мне надо было поехать в Скопичерский монастырь. Вот я встречался тогда с Яном Крестьянкиным, мы с ним говорили, он тоже благословлял. И туда пришла весть о том, что не стало владыки. Я рвусь на похороны. Ян Крестьянкин говорит, нет, сиди здесь, там тебе делать нечего. Ты вот здесь сиди и молись. И вот эти, пока его не похоронили, мне был запрет выезда из Псково-Печерского монастыря. И вот... еду, вот, благословение есть. А, и вы знаете, на следующий день звонок по телефону. Вот такой-то, такой-то, да, это такой-то, такой-то. Вам нужны деньги? Я говорю, а кому не нужны? Конечно, нужны. А у меня друг, он работал в типографии, где мы печатали, замдиректора вот этой типографии. И когда я ему сказал, они там посчитали, сколько это все стоит. Ну, понимаете, в то время...
Батюшка, позвольте, я скажу, чтобы наши радиослушатели поняли. Дорогие братья и сестры, протоиерей Владимир Полторак, митрофорный протоиерей, он был генеральным директором издательства «Родник».
Да. И остается. И он печатает.
Ну, во всяком случае... Ну, да, 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 да.
И в том числе издавал последнюю вашу книгу.
Да.
Или две даже.
Нет, да, одну. По благословению Владыки Иоанна. Да.
И следующую надо издавать, Нина Васильевна. Сколько лет мы говорим? Ой. Обращаемся к читателям. Надо помочь Нине Васильевне опубликовать его книгу.
Давайте не будем спешить.
Успеем. Нет, надо. Давайте.
Вот. И сумма была... А деньги там, понимаете, там были то марки, то не марки, то какие-то чеки. Сегодня столько стоят спички. Да, завтра уже поменялось. Не то. Все. Вот, там они как-то посчитали это в долларах. Ну, и я этому товарищу, кто мне позвонил, сказал, говорит, приезжайте, сказал адрес. Боже мой, машины нет, того нету, портфельчик, он у меня сейчас требный портфельчик, я его прям как зеницу охраняю. Вот, и когда я к нему вошел в кабинет, открыл портфельчик. Вы знаете, туда было все так это вот уложено, что портфель еле-еле закрывался. Закрыл прям ногой на нее, встал, чтобы, так сказать, умять вот сумму. Вот, умяли. Похожу, думаю, а не дай бог, вот сейчас взломается вот эта какая-то фитиклюшка, и вот это прям по метрополитену будут эти доллары летать. И что я буду с ними делать, эти
доллары? Да, 90-е годы. Да. Батюшка, ну давайте скажем, что вы издавали журнал «К свету», да. Живахова, Ваейкова.
Да, Ваейкова, да.
Так это же вообще, да. Когда еще Живахова передадут?
Да. А «Таинство Исповеди», кстати говоря, я, значит, меня контрафактно издали в Грецию. Я приезжаю как-то в Грецию, и мне показывают, ой, эта книжка, ее благословили на Афоне, она самая-самая-самая. Мы все, кто приезжает, говорим, вот пока вы не прочитаете «Таинство Исповеди», значит, на причастие не идете. Ну, я, так сказать, взял ее, у меня было в твердом переплете, а там в мягком. Как не откроешь, что-то все знакомо, все. Все. Потом смотрю, и шрифт тот же, и то же самое, все.
Переиздание. Ну,
вот, да, да, ее, так сказать, издали. И вот я приношу эти деньги, я их, так сказать, кладу на стол, вот, кладу на стол. И через две недели, но до того, как книга вышла, через неделю она уже продавалась на черном рынке. Вот.
И не только на черном, почему?
Ну да, да, да.
В храмах
вот, продавали. Теперь вот.
У нас остается не так много времени, давайте мы помолимся о наших благодетелях, батюшка, и наших радиослушателей. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» благодарит вас за ваши молитвы, за вашу помощь. Ну, помочь нам можно. У нас же нет, батюшка, спонсоров, поэтому мы просим
У нас Господь Бог.
Да, Господь,
у нас
Бог.
Господь Бог.
Да, через наших радиослушателей. Дай Бог вам всем здоровья, милости Божией. И не забывайте нашу радиостанцию. Мы держимся благодаря вам. Даже можно приехать сюда, кто в Москве или близко, метро метро Новокузнецкая, Пятницкая, улица 25, строение 1, дом радио. Из метро выходите, переходите трамвайные пути и увидите большой дом радио.
Знаменитый, исторический. Знаменитый, да.
И с 11 до 6 здесь всегда кто-то есть.
Да, и не забывайте своего ангела-хранителя. Утром встали, помолились, да. Ангели Божии, сохрани, направь, так сказать, и вразуми. Вот они вразумляют, ангелы-хранители. Вот, ну вот, спасибо всем присутствующим. Конечно, все было хаотично сказано, но самое главное, что это было сказано прямо от сердца, без всякой, знаете, вот компанейщины и заученности. Это излияние внутреннего состояния. Я, конечно, хотела сказать вот об этой книге «Очерки по истории русской церкви».
Это Антон Васильевич Карташов.
Да, да, да. Это вот твой соплеменник. Вот. Но эту мы тему оставим на будущее. Да. Почему? Потому что здесь вот есть вопрос, по которому я бы с Викторией Александровной не согласился, потому что Петр I очень много ересей взял из Киева. Ну, такой он был. Вот,
да
ну,
не это... только из Киева.
Не, ну из Европы, естественно. Ну, а началось все в Лефортово.
Да, да, так вот что... именно. Даже не надо про Киев, господи.
Да.
Ну, вот, это давайте... отдельная тема. Да, это отдельная, да, это тема. Отдельная. О здравии. Давайте помолимся, да. Господи, да, благослови.
Святейший патриарх Кирилл. Я вообще, вы знаете, каждый раз, когда совершаю проскомедию, у меня прям вот руки трясутся, все трясется. Как? Господь Бог такому человеку столько дал, его надо, за ним надо идти. И вот сказала Казанская икона Божьей Матери, где хоть один плакат на, или как там, штабр, нет, мабр, который висеет, так сказать, на этих столбах.
Нет.
Ничего. Была раньше газета «Правда», «Труд», «Известия», первая переводичка, раз.
Везде висят сейчас баннеры, да, называется шпанеры, новый, да, новый сериал, называется «Мафия. Дело семейное».
А то, что сказал наш, так сказать, предстоятель нашей церкви, тишина и покой. Вы знаете, я вот просто от этого иногда...
Нет,
вот,
но все православные издания об этом писали, батюшка. Ну,
где?
На телеканале «Союз» говорили, наши... Наша радиостанция.
Ну, нет, наша радиостанция всегда говорит первая. И вот это очень даже хорошо, потому что мы открыты для Бога, и Бог открыт для нас. Вот, ну, естественно, конечно, за нашего президента Владимира надо помолиться, потому что я не знаю, так сказать, сколько у нее энергии и силы, понимаете, с утра до ночи летать, ходить, бегать, так сказать, читать, говорить, думать еще. И, между прочим, так сказать, наверное, он еще и питается, потому что не имея, так сказать, какого-то, так сказать, подпитки такой, он бы немного не сделал. Поэтому кормите его. Вот, пост пускай не соблюдает. Вот. Но, правда, у него есть святейший патриарх, он сам с ними разберется. Значит, протоиерея Михаила, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Александр, вы знаете всех воинов, которые сражаются за землю русскую, все духовенство, которое окормляет русское воинство, всех раненых, которые находятся в госпиталях, врачей, которые лечат наших, так сказать, бойцов, и тех, кто оказался поневоле в пленении. Дай Бог им здоровья и сил. Вот, протоиерея Геннадия, Валерия Иерея, значит, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны, Павла, Анны, Марии, Владимира, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, Андрея, Вадима, Натальи, Алексея, Натальи, Екатерины, тяжко болящей, Ильи, Тихона, Александра, Евгения,
воина
Дмитрия, Кирилла, Ирины, тяжко болящего, младенца Давида, Андрея, Марии, Михаила, Алексея, Дмитрия, Елисаветы, Тамары, Нины, Андрея, Веры, Натальи, Елены, Георгия, Андрея, Галины, Георгия, Елены, Елены, Александра. Позавчера крестил девочку Оливу. Сегодня она первый раз причастилась. Знаете, вот она мне вдохнула столько радости и любви. Значит, тяжко болящего Владимира, болящие Марии, Ольги, Анны, Михаила, Александра, Марии, Петра, Елены, Марии, Дарьи, тяжко болящие Надежды, болящие Анатолия, Нины, младенца Антония, младенца Дарьи, младенца Анастасии, Алексея, Ольги, Юлии, младенца Анны, младенца Елизаветы, Алексея, Михаила, Алексея, болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елисаветы. И давайте помянем наших...
Упокоение.
Да, упокоение. Давайте начнем с бойцов, которые положили свой живот за нашу землю, за наше спокойствие. Вот что меня все время вот в этом волнует в вопросе, то, что у нас везде шоу. Вот это шоу, вот деньги направить вот этим военным для того, чтобы им создать условия, ну какие-то условия. Нельзя в эти времена проводить шоу, а у нас везде все в шоу. Детское шоу, старческое шоу и так далее. Вот святейший патриарх Алексий, я все время о нем молюсь, потому что немного, ну, я с ним пообщался немного.
Игнатий вот, IV, да,
да, архимандрита Амвросия, протоиерея Михаила, архимандрита Власия, тоже старец такой-то, архимандрита Иоанна Крестьянкина, протоиерея Михаила, протоиерея Дмитрия, иерея Александра, протоиерея Виктора, матушки... Неонилы, Антонины, Евдокии, Руфы, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисии, Татьяны, Марины, Аллы, Симеона. Вы знаете, вот давайте помолимся о убиенных детях, которые были убиты, так сказать, вот в Израиле. Жертвы. Вы знаете, это тут уже даже не вероисповедание, ничего, а просто вот за них помолимся. И за всех здесь написанных я все это возьму и на проскомиде всех помяну. Простите, если что-то мы сказали не так.
Дорогие братья и сестры, я благодарю митрофорного протоиерея Владимира Полторака за то, что он с нами сегодня был в эфире, и Викторию Александровну Медунину, православную журналистку. Спасибо всех, Христос. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Бог благословит. Достойнее всякого снабжения. Предпорочный Михаил Борисович, наш чудеснейший Кирилл Миславович, бессрайний Серафим, без исцеления, Богу Слово Рочи, сущую Богородицу, Тебе величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Слава Тебе, Боже наш.
Спасибо и всем, вот, кто стоит у пульта, вот.
Труженики невидимого фронта.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.